Частенько на обочине возле него останавливались туристы, порой застревая в придорожной грязи, что давало дополнительный повод для шуток и смеха. Фотографировали белые горы с грузовиком дяди Отто на первом плане, чтобы лучше показать перспективу. А потому отец называл Крэсвелл мемориальным грузовиком для туристов Тринити Хилла. А потом перестал. Потому как помешательство дяди Отто на этой машине все усиливалось и уже перестало казаться смешным. Впрочем, довольно о происхождении этой машины. Расскажем теперь о тайне. В том, что именно грузовик убил Макачиона, я был совершенно уверен. Раздавил как тыкву, так уверяли болтуны в парикмахерской. А один из них непременно добавлял: «Могу побиться об заклад, он стоял на коленях перед этим самым грузовиком и молился на него, как какой-нибудь грязный араб молится своему Аллаху. Прямо так и вижу, как он стоит на коленях. Они же оба чокнутые, все знают. Да вы только вспомните, как кончил тот же Отто Шенк, если не верите. Торчит один-одинешенек в маленьком домишке у грязной дороги и думает, что весь город должен на него молиться. Совсем рехнулся, старая сортирная крыса». Эти высказывания приветствовались кивками и многозначительными взглядами, поскольку тогда все действительно считали, что дядя Отто — человек со странностями. О, если бы! И образ, обрисованный одним из сочинителей этих саг, Макачион стоит на коленях перед своим грузовиком и молится на него, как какой-нибудь грязный араб своему Аллаху, вовсе не казался им эксцентричным или неправдоподобным. Маленький городок всегда живет самыми невероятными слухами и домыслами. Людей клеймят, обзывают ворами, развратниками, браконьерами и лгунами по любому самому ничтожному поводу, который затем дополняется самыми невероятными цветистыми домыслами. Порой мне кажется, что такие разговоры начинают исключительно от скуки. Именно так романисты описывают жизнь всех маленьких городков, от Натаниэля до Грейс-Мегаполиса. К тому же все эти сплетни, возникающие на вечеринках, в бакалейных лавках и парикмахерских, до странности наивны. Кажется, люди склонны видеть глупость и подлость буквально во всем, а если не видеть, то изобретать. При этом настоящее зло может оставаться незамеченным ими, даже если парит буквально у них перед глазами, подобно волшебному ковру-самолету из одной из сказок о грязном арабе. Вы спросите, с чего я взял, что дядя Отто убил его? Просто потому, что он был в тот день с Макачоном? Нет, из-за грузовика того самого Крэсвелла. Когда навязчивая идея стала одолевать его, он переехал в тот маленький домик на отшибе, откуда был виден грузовик. И это несмотря на то, что вплоть до самых последних дней смертельно боялся злополучного грузовика. Думаю, в тот день дядя Отто заманил Макачиона в поле, где стоял грузовик, под предлогом разговора о новом доме. Джордж Макачион был всегда рад побеседовать о доме и о том, как славно заживет в нем, удалившись на покой. Компаньонам сделала очень выгодное предложение одна крупная фирма. Называть ее не буду, но, уверяю, она вам прекрасно знакома. И Макачион склонился к мысли, что им следует принять предложение. А дядя Отто — нет. С самой весны между ними шла из-за этого скрытая глухая борьба. Думаю, что именно по этой причине дядя решил избавиться от компаньона. И еще, мне кажется, дядя подготовился заранее и сделал две вещи. Во-первых, привел в негодность блоки, удерживающие грузовик. И во-вторых, положил что-то на землю перед передними колесами грузовика. Некий предмет, нечто такое, что могло броситься Макачиону в глаза. Но что же это было? Не знаю. Что-нибудь яркое и блестящее. Алмаз? Кусок битого стекла, похожий на алмаз? Неважно. Но он сверкает и переливается на солнце, и Макачион наверняка заметит его. А если нет, дядя Отто сам обратит его внимание. «Что это?» — воскликнет он и ткнет пальцем. «Не знаю», — ответит Макачион и кинется посмотреть. Итак, Макачион падает на колени перед грузовиком, точь-в-точь как грязный араб, молящийся своему Аллаху, и пытается выудить этот предмет из земли. А дядя Отто обходит тем временем грузовик. Одного сильного толчка достаточно, чтобы машина, сорвавшись с блоком, превратила Макачона в лепешку. Раздавила, как тыкву. Полагаю, в нем был слишком силен разбойничий дух, чтобы скончаться смиренно и тихо. Так и вижу, как он лежит, придавленный к земле окровавленным рылом Кресвелла. Кровь потоком хлещет из носа, рта и ушей. Лицо белое, словно бумага, глаза темные и расширенные, и умоляют о помощи. «Скорее, скорее, помоги же мне!» Сначала молят, затем заклинают. А потом проклинают моего дядю. Обещают расправиться с ним, прикончить, убить. Дядя же стоит, сунув руки в карманы, смотрит и ждет, когда все это кончится. А вскоре после гибели Макачона дядя Отто стал совершать поступки, которые завсегдатые парикмахерской поначалу называли необычными, затем чудными, а потом чертовски странными. Поступки, в конечном счете, способствовавшие появлению уж совсем оскорбительного выражения в его адрес. «Сбесился точно сортирная крыса!» Впрочем, невзирая на все разнообразие оценок его поведения, люди сходились в одном. Все эти странности возникли у дяди сразу же после смерти Джорджа Макачиона. В 1965 году дядя Отто выстроил себе маленький домик с окном, смотревшим на поле и грузовик. По городу ходило немало слухов о том, что за чушь затеял старый Отто Шенк, поселившийся у самой дороги возле Тринити-Хилла. Но всеобщее изумление вызвало известие о том, что к концу строительства дядя Отто попросил Чаки Барджера выкрасить дом густой, ярко-красной краской и объявил, что это его дар городу — новая школа, и что она должна носить имя его погибшего компаньона. Члены городской управы Касл-Рока были потрясены до глубины души, и все остальные тоже. Ведь почти каждый житель Касл-Рока некогда ходил в такую же маленькую школу или утверждал, что ходил, не вижу принципиальной разницы. Но к 1965 году таких маленьких однокомнатных школ в городке уже не осталось. Последняя под названием Касл Ридж закрылась год назад. Теперь она перешла в частное владение и претенциозно именовалась «Виллой Стива», о чем свидетельствовала надпись на фанерном щите у поворота на шоссе номер 117. К тому времени в городке построили две новые школы. Одну из шлакоблоков и стекла для начальных классов. Располагалась она на дальнем конце пустыря, вторая — высокое прекрасное здание на Карлин-стрит предназначалось для старших и средних классов. В результате, сделавший столь странное заявление дядя Отто, в мгновение ока превратился из человека со странностями в чертовски странного парня. Члены городской управы послали ему письмо, ни один из них не осмелился явиться лично, в котором выражали самую искреннюю благодарность, а также надежду, что дядюшка Отто и впредь не забудет о нуждах городка. Однако от домика отказались, на том основании, что в плане образования нужды детишек местными властями обеспечены полностью. Дядя Отто впал в неизбывную ярость. «Не забудет о городе и впредь! Как же, дожидайтесь!» — кричал он моему отцу. «Уж он-то их не забудет, можете быть спокойны!» Но только в совершенно обратном смысле. Он не вчера со стога сена свалился. Он способен отличить ястреба от кукушки. И если они хотят проверить, кто кого переплюнет, будьте уверены, он, дядюшка Отто, выдаст им такую струю, что и самому вонючему хорьку не снилось. Хорьку, который только что выхлестал целый бочонок пива. «Ну и что теперь?» — спросил отец. Они сидели у нас на кухне. Мать забрала шитье и поднялась наверх. Она недолюбливала дядюшку Отто, говорила, что от него дурно пахнет, как от человека, который моется не чаще раза в месяц. «А еще богач», — добавляла она, презрительно морща носик. Думаю, насчет запаха мать была права, но еще, мне кажется, она просто его боялась. Ведь к 1965 году дядя Отто не только выглядел, но и вел себя чертовски странно. расхаживал по городу в зеленых рабочих штанах на подтяжках, байковой рубашке и огромных желтых калошах, и как-то очень странно выпучивал глаза, когда говорил. «Что, а?» — переспросил он отца. «Что будешь делать теперь с этим домишкой?»